Приветствую вас, братья и сестры. Слава Богу, что Господь сохранил всех нас в прошлые дни недели, чтобы нам сегодня быть вместе в Доме Его, вместе исполнить заповедь, воспоминания о нашем Спасителе, о цене нашего искупления. Хочу напомнить всем нам, живущим, что наша жизнь когда-то закончится. Да, не грустите. Мы здесь на перроне, мы здесь просто должны чувствовать себя, что мы с чемоданчиками ждем тот славный небесный поезд или эту колесницу огненную, когда сам Господь своим изволением каждого из нас, может быть, в отдельности, в разное время, либо в этот славный день возьмет в Царствие свое. Поэтому это наша земная жизнь, маленькая прелюдия к той славной жизни, которая ожидает искупленных. Для неверующих предупреждение – это маленькая коротенькая жизнь, которая вам кажется сладкой, славной, радостной, безмятежной, никогда не заканчивающейся, однажды закончится. Вопрос времени. И вот если вы в этот короткий период не склоните свое сердце пред Христом, тогда, я даже не знаю, что сказать, вы пожалеете, что однажды вы пришли в этот мир. Тот, кто не родился дважды, однажды пожалеет, что он родился однажды. Поэтому мы здесь собираемся, чтобы Слово Господне, оно и наставляло верующих, и предупреждало неверующих, чтобы каждый из нас мог разуметь и понимать, зачем я здесь. Большинство из нас, верующие люди, обращенные Духом Господним ко Христу, и Дух Божий живет в нас, и это своеобразная школа, где мы собираемся по воскресным дням, чтобы изучать это сильное слово, актуальное слово, живое слово, которое способно изменять нас, наставлять нас, способно формировать нас для того, чтобы, разойдясь отсюда, мы могли провозглашать славное имя нашего Спасителя Иисуса Христа. Это маленькое вступление к посланию к Ефесянам. И я хочу напомнить, что мы изучаем эту книгу как продолжение изучения книги «Деяния апостолов», там, где апостол Павел закончил свое служение, будучи арестован в Израиле, в Кесарии. Да, он 2 года там провел, и потом его этапировали, если так можно сказать, в Рим. И оттуда он пишет письмо. Письмо одной из церквей. И, кстати, той церкви, в которой дольше всего он пробыл. Вот. Если мы будем замечать общий контекст, тогда детали нам будут понятны. Мы не просто берем отдельные отрывки из Писания для того, чтобы преподать какую-то христианскую этику. Мы хотим ясно понимать, для чего Павел писал это письмо. И вот для всех тех, я повторю, кому кажется Библия, да, вот, учение Христа каким-то скучноватым, проблема не в Слове Божьем. Возможно, даже не в проповедниках, что они громко, может быть, не взывают, да, к призывам каким-то. Проблема в нас с вами, что мы не прилагаем сердце и желание к тому, чтобы это слово исполнять. И вот послание Павла, как правило, они делятся, я напомню, на 2 такие основные части. Сначала он теоретически показывает, допустим, если говорить об этом послании, да, как верующие стали верующими. Вот я иногда уже столько лет христианин и думаю, Господи, вот как славен был Твой путь в моей судьбе. Тогда, когда я жил абсолютно в кромешной духовной тьме, абсолютно духовно мертвом состоянии, прокручивая кучу различных ситуаций, когда я мог умереть, уйти в вечность и прийти в ту реальность уже, из которой никогда не вернешься, чтобы что-нибудь изменить. Но Его рука хранила. И когда я читаю Писание, я понимаю, почему я верующий. Я понимаю, почему все эти события, которые в моей жизни стали складываться как пазлы, стали очевидны мне. И я не отдаю себе внутри даже какого-то там дозы привилегий. Ну вот я везунчик, счастливчик какой-то. Я вместе с ефесянами могу радоваться. И вы вместе с ними, и мы вместе с ними. Что от вечности... Верим мы в это, не верим, хотим, не хотим. Есть суверенный Бог, который определил спасение людям. И он сам захотел. Своей рукой вписал в книгу жизни искупленных. Обратите внимание, до того момента, когда мы появились, до того момента, когда мог Господь заметить в ком-то, в каждом из нас, ну вот этот парень хороший, он приличный наркоман, или эта девушка легкого или тяжелого поведения, ну вот лучше, чем другие, или еще какие-то люди, вот я их спасу. До того момента, когда не было понятия ни времени, ни материи, ни греха, ничего, Бог в своей книге записал имена искупленных для того, чтобы, собрав их вместе в одно тело, в церковь, в славный день подарить Христу. И Павел шаг за шагом объясняет верующим, вот по какой причине вы стали верующими. И вы не могли не стать верующими, потому что это от Него, это им, и для вашего блага, для вашего счастья, и для славы Христа. Чего стоит вторая глава? Перечитывайте ее, где апостол Павел показывает, в каком духовном состоянии были мы до уверования. И как великолепно, милостиво Бог возродил нас. И если мы снова вспомним, десятки раз Он говорит во Христе, в Нем, с Ним, для Него. Нет вне Христа ни счастья, ни смысла жизни, ни радости, ни земной, временной, ни настоящей, ни будущей тем более. И вот с третьей главы, когда Павел заканчивает вот объяснять вот эти сложные, на первый взгляд, доктрины, он переходит к практике. Вот здесь мы должны практиковать. Я не буду опять возвращаться, детализировать все, о чем говорил Павел. Я хочу вернуться к нашей мысли, о чем мы говорили и остановились в прошлый раз. Четвертая глава. Мы говорили с вами о духовных дарах. Что для искупленных и для верующих, вот почему Бог после нашего возрождения и покаяния не забирает нас на небеса, а оставляет нас жить здесь на земле. У Него для нас есть цель. Он наделил нас своими духовными дарованиями. Духовные дарования, я просто кратенько напомню предыдущие мысли, о чем мы говорили, чтобы у нас был какой-то плавный переход к контексту следующего текста. Это сверхъестественное Божье проявление, дарованное людям, тем, которые раньше этим не обладали. Я понимаю, что в отличие, допустим, от коринфян, да, которые знали греческий язык, вдруг заговорили на китайском языке. Мы сегодня этого не практикуем, у нас этого нет. Если бы такое появилось, ну, значит, этого человека Бог бы направил для определенной группы людей, и это бы происходило. Или люди, сверходаренные вот этим Божьим даром, исцелять, или быть проницательными в развлечении духов, или многие другие духовные дары, которые мы читаем. Но большинство из нас, вы могли замечать, что в детстве вы любили музыку, любили пение, уверовали, вы занимаетесь тем же. Вопрос, где здесь духовное дарование, где мой талант, врожденный или природный? Если вы помните, я вот кратенько буквально показал разницу. Хотя, посмотрите, кто заказывал во время вашего развития внутри мамы, да, что вы будете склонны к музыке и к пению, если об этом говорить? Никто. Тот же самый Бог захотел дать этот талант. Но когда вы были неверующие и жили определенную там, жизнь для себя, вы использовали этот талант для себя. Или, например, способность зарабатывать деньги, или способность кому-то помогать, или способность многие другие учить кого-то. Но тогда, когда вы возродились, и Бог дал дарование, как правило, Он усиливает тот талант природный, который Он дал. Только разница теперь в том, что вы не для себя его используете, а для Господа. Вот почему многие из нас не замечают этой границы. Вот почему многие из нас не замечают, или нужно настолько в деталях определять, а возрожден ли я, а как увидеть эти признаки возрожденного человека. Потому что вы же не стали, ну, лицо у вас, да, вот, не покраснело, или не побелело, если вы темненький, смугленький, волос на голове больше не добавилось, роста вы не стали выше, да, лопатки в виде крылышек не стали. Вот нет, нет видимо каких-то таких вещей, которые бы внешне бы доказали, что вы возрожденный человек. И внутри вы замечаете, что этого хочется, этого не хочется. Помните 7 главу Римлян, где Павел просто сокрушается. Но когда мы были неверующие, то нам сокрушаться нечем было. Мы жили одной массой, жили для того, чтобы жить для себя. И вот Павел говорит для церкви, чтобы вы знали, что Бог вас спас, и Он спас для определенной цели. Он дал вам духовное дарование. Духовное дарование – это не от вас, это благодать, источник этого Бог. Он суверенный, Он раздает каждому особо, как ему угодно, и для определенной цели. И мы в прошлый раз закончили, что есть разнообразие духовных даров. И Ефесянам как раз-таки одна из книг или посланий, которая говорит о дарах руководства церкви, где Павел говорит, что церковь не функционирует сама по себе, в ней не может быть хаоса. Он поставил одних апостолами, помните, пророками, учителями, евангелистами, пастырями для того, чтобы. И вот на этом мы остановились. Сейчас мы с вами прочитаем следующий отрывок с 12 по 16 стих. И мы рассмотрим Божьи цели, вот этих вот духовных дарований, Божьи цели. Почему Он дал эти духовные дары? Как созидается церковь? И посмотрим на то, какие средства Бог использует, чтобы мы с вами росли. Итак, давайте мы обратимся к тексту. Ефесянам 4 глава с 12 стиха. «К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, в мужа, совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос». Из которого все тело, составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя любви. Итак, чтобы, может быть, более понятен нам было, я еще прочитаю 11 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». И вот для чего? С 12 стиха апостол Павел перечисляет. Так мы рассмотрим 7 Божьих целей. Зачем Он дает духовные дары? Вот, друзья, слушайте внимательно. Мы иногда говорим: «Господи, открой волю Твою. Дай разумение и понимание того, что я должен в своей жизни делать». Вот открытая, понятная Его воля. Зачем Он дает духовные дары? Друзья, зачем Он вас конкретно спас? Он никогда не предусматривал, чтобы регулярным посещением церкви вы таким образом отметились пред Богом, что вы Ему служите. Он дал духовные дары для определенной цели. Вот каждую из них мы с вами рассмотрим. На некоторых из них мы остановимся подробно, а на более знакомых мы не будем останавливаться, чтобы нам сократить время. И я думаю, самое ценное для вас сегодня будет вопрос: как все-таки Бог работает в моем сердце, чтобы я рос, для того, чтобы я был полезным в Его руках. Итак, первая цель, 12 стих, начало его, это совершение святых. И Он поставил одних. Вот для чего. Весь этот отрывок в греческом языке, он указывает на цель, используя определенные предлоги. Он указывает на какое-то Божье действие. Бог не оставил церковь вот в таком аморфном состоянии, чтобы она просто благополучно существовала. Он дал ей конкретное направление. И вот первое – к совершению святых. Это достаточно вот сложноватое в русском переводе слово. Я посмотрел в греческом, если хотите, я прям могу озвучить. Катартизо – глагол. И вот эта глагольная форма, которую он здесь использует в виде существительного. Да? Но само это слово, катартизо, оно значит исправлять. Дословно. Самое первое его значение – исправлять, чинить, готовить, к чему-то предназначать. Потому что для совершения оно где-то теряет вот свою какую-то остроту или точность. Я посмотрел, где это слово используется. Вы вот, я думаю, что приятно удивитесь. В его понимании, что значит «совершать» или «для совершения святых». И вот первый текст, Матфея 4:21. Запишите и послушайте. Я не буду весь отрывок читать, но там ключевая фраза. «Они чинили сети». Вот глагол «чинили». Именно то же самое слово. Здесь Бог подразумевает, когда это слово можно взять и использовать к нам. Бог спасенного человека берет и начинает с ним работать. Я вам объясню. Вот в контексте второй главы. Смотрите, если умер человек, чтобы привести его к жизни, ему не нужно, если он умер, допустим, от воспаления легких или от туберкулеза, да, который привело к смерти, нет смысла менять ему легкие. Он все равно мертвый, да? Проблемы с почками, с печенью, с сердцем. Вот ни одна операция не приведет его к жизни. Что сначала нужно? Сначала нужна жизнь. Понимаете, Бог нас находит именно в таком состоянии, в котором мы есть, со всем комплексом наших грехов. Вот с этими бороздами, которые мы здесь накатали, мышление, отношения, реакции, ценности, все вот с этим Он нас находит. И потом в своей мастерской Он берет и чинит нас. Понимаете? И вот это достаточно длинный процесс. Возможно, для кого-то из нас это займет десятилетия. Но вы увидите, почему Павел в такой логике поставил вот эти вот Божьи цели. Итак, Матфея 4:21, это чинили сети, Галатам 6:1, послушайте, Павел говорит, братья, если впадет какой человек, то есть брат или сестра, верующий в церкви, в какое согрешение, смотрите, вы духовные, духовные не в плане над плотскими, вы духовные или зрелые, вот это же самое слово, исправляйте, чините, предназначайте такового в духе кротости. Вот мы уже замечаем, должны краски вырисовываться у нас, что церковь – это собрание людей несовершенных. И Бог поставил одних и работает через них, влияя на других, для того, чтобы мы могли чинить друг друга, исправлять друг друга. Еще один текст достаточно интересный, касается самого Христа, Евреям 10:5. Мы еще вот в этом глаголе разбираемся. Вот автор говорит, Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне, или тело приготовил мне. И вот это слово имеет значение, конечную цель, что исправлять до тех пор, или медики его использовали, кстати, когда говорили о вправлении кости, когда вывих был, когда у кого-то челюсть идет в сторону, он не может накусить, ее нужно было поставить на место. Вот именно этот глагол Павел использует. Первая Божья цель – это исправлять нас. Вы замечаете в себе, что мы являемся как раз-таки тем достаточно интересным материалом, над которым Богу приходится очень много работать. Теперь посмотрите, вторая цель – на служение святых, или я назвал это, вторая цель, богоугодное служение. И вот последовательность. Служение возможно только тогда, приступать к нему только в том случае, если мы в руках Бога находимся, когда Он нас чинит. Некоторые люди меняют эту последовательность и занимаются служением во вред себе и во вред церкви. Либо вообще не занимаются служением. Но понимая эту главу или эти главы, мы должны, друзья, с вами разуметь, что Бог не предусмотрел, чтобы в церкви были зрители, пасторы, другие проповедники были спортсменами, которые гоняют на поле, все остальные их оценивают, все остальные либо аплодируют, либо засвистывают. Вся церковь — это живой организм, это живая команда, которым Бог раздал духовные дары для того, чтобы они функционировали. И Бог желает, чтобы спасенные люди занимались служением. Но служение возможно только тогда, когда мы что? Исправлены. Я вспоминаю начальные этапы жизни нашей церкви, когда 99% нашего населения церковного были новообращенные люди. Сколько было слез, сколько было напряжений. Петь кому-то надо. Вот люди умели петь до уверования, теперь поют христианские песни. Но характер не подчинен до конца. Кто-то опаздывает, к примеру, на репетицию. И в ответ. Люди не способны были терпеливо воспринимать друг друга. Не способны были прощать, не способны были терпеть, не способны были с мудростью относиться ко всему процессу, что происходит. Если пение понравилось, то они это записывают на свой счет. Мы молодцы. Помните, как много мы еще говорили о тех вещах, если говорить опять-таки о песнопении? Да не мы слушатели. Извините за грубость, даже если мы коряво споем, сфальшивим, где-то погаснет, не знаю, там электричество и фонограмма подведет. Богу мы поем. Сердца наши Он видит. И наоборот, когда люди незрелые занимаются служением, и они понимают, что после собрания подойдут и скажут: «Ну что это вы вот?» И люди принимают это на свой счет лично, как будто бы они концерт какой-то давали. И все. Но зрелый человек, он абсолютно по-другому будет реагировать. Он знает, для кого он живет все эти дни недели. Он знает, для кого он поет. И он знает, что Бог знает и видит его сердце. Если даже в чем-то он был не таков, каким он должен был быть, он внутри спокоен. Он открыт к критике, он адекватен во всех неудачах, и его не заносит и штормом не накрывает похвала какая-то, он не чувствует превозношения. Вот с этого момента нужно начинать служение. В противном случае, посмотрите на Коринфскую церковь. Они были похожи на маленьких детей, которым дали деньги, которым дали управление в семье. Вы можете себе представить, да, вот порепетируйте, потренируйтесь, дайте своим маленьким детям, которые у вас есть в семьях или внукам, да, на месяц ваш семейный бюджет, чтобы они управляли, что им купить. И как прожить это время, этот месяц. Вы думаете, они отложат деньги на то, чтобы там коммунальные услуги или на продукты или еще куда-то? Вот здесь Павел преследует цель. Мы должны быть исправлены, мы должны быть зрелыми людьми. Мы коснемся еще этого вопроса чуть-чуть попозже, потому что Павел более конкретно об этом говорит. Но эта связка, зрелость и служение, их невозможно поменять местами. Как только они поменяются местами, друзья, катастрофа будет. Проблемы будут. Проблемы будут в отношениях. Вот говоря о богоугодном служении, я хочу тоже, друзья, несколько текстов прочитать. 2 Коринфянам 4.1. Тот же Павел, который был движим этим служением, который разные церкви наставлял в этом смысле. Посмотрите, что он говорит. «Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Кстати, этот глагол «не унываем» не совсем тоже точный перевод. Здесь речь не идет о том, что удачи или неудачи. Вопрос уныния, здесь Павел говорит, что имея служение, мы в нем не грешим. Что бы в нашей жизни ни происходило, мы не стараемся греховно себя вести. Постыдно. Мы не стараемся, смотрите дальше, что он говорит. отвергнув скрытые постыдные дела, мы, у нас нет какой-то ложной мотивации. У нас нет ничего такого, что вы могли бы думать, а почему это он к нам часто в церковь приезжает? А не хотел бы ли он, наверное, перезимовать у нас? Потому что там холодно, или, может быть, у него деньги закончились, поэтому у него есть коллекция любимых проповедей, 5 или 7 на зиму. Он говорит, мое сердце чистое, нет никаких постыдных дел, не прибегая к хитрости. Вот что самое ценное, не искажая Слово Божие, но открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. И вот он это привязывает к служению. Он получил служение, и вот как он его описывает. Вот каким оно должно быть у каждого из нас. Кстати, кто бы чем ни занимался внутри церкви, таким должно быть служение. Еще достаточно сильный отрывок, где Павел конкретизирует суть своего служения. 2 Коринфянам 5:18. Он говорит, все от Бога, Иисусом Христом, примирившим нас с собою. И смотрите, и давшего нам служение примирения. 20 стих. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот каким было служение Павла. Вот какому служению призывал он церковь свою. Последние годы, да, там 5 или 10 лет, на мой почтовый ящик приходит огромное количество от разных христианских организаций, разных приглашений на конференции, семинары, разного рода мероприятия, лагеря и все вот где-то в этой сфере связано, я это воспринимаю или я это называю как христианская религиозная деятельность. Очень много программ, очень много курсов, очень переполнено количество разных поездок по святым местам, в Израиль. И когда я читаю это и слушаю, думаю, ну, наверное, этим людям спать некогда. Они на самом деле пашут. Но когда ты конкретно смотришь на суть этих конференций, семинаров, этих встреч и мероприятий, там нет ничего, что назидало бы верующих людей. Радостное общение, много песнопения, много хороших впечатлений, много общений, знакомств, друзей. Где-то что-то поверхностное. Очень, очень легкое. Но Павел говорит о конкретном служении. Вот наше служение. Примиритесь с Богом. Когда вы последний раз, если у вас есть доступ к христианскому ресурсу, телевидению или еще чего-то, вы видели в проповеди конкретный призыв к людям, которые обращаются к церкви, церковь, пробудись, и к неверующим, к Богу обратись и примиритесь с Ним. Все что-то такое вот, чтобы массаж ушам сделать. Хотят быть любимчиками публики, хотят рейтинги себе какие-то поднять. Все что угодно делают, но только не то, к чему Бог призывает. Еще один текст, который должен для многих из нас, друзья, сегодня стать вот каким-то таким укольчиком, который должен привести нас в чувство. Колоссянам 4:17. В свое время, в своем контексте Павел обращается к человеку, который занимался служением. Смотрите, он говорит, скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Мы не знаем, кто такой Архип, мы не знаем, каким служением он занимался, но мы знаем, что у Павла было переживание об этом человеке. Возможно, он хотел оставить служение, которое неким было бы заменить. Я не знаю статистику точно в цифрах в России, ее исчисляют в тысячи. Я знаю статистику по Украине. 600 церквей, в которых нет пасторов. В России, говорят, тысячи церквей, где нет пасторов. Там просто собираются люди, они поют песни, молятся, читают тексты Писания, и некому истолковывать, некому руководить, наставлять, назидать, обличать, ободрять, и чтобы эта церковь функционировала. Я слышал, что на севере А России, вот где-то в районе Уренгоя, в тех местах, один пастор или один разъездной миссионер по четырем церквям, где церковь раз в месяц только, если это 4 недели, может услышать вот Слово Божие или получить назидание из Священного Писания. Остальное время они просто без служителей. Поэтому, имея в церкви служителей, проповедников, наставников, это большущее, огромное благословение для народа Божьего. И вот если церковь функционирует, и выпадает кто-то, или кто-то не занимается служением, которым мог бы заниматься, у него есть призвание, есть дарование, кто-то берет двойную ответственность на себя. Конечно же, он потом перегорит. Он скажет: я не тяну, я не могу, это сверх моих сил. Да, мы можем говорить, Бог не дает сверхсил. Совершенно верно. Но Он распределил в церкви вот так тело, чтобы тело не ходило на одной ноге. Попробуйте час походить на одной ноге, без костыля или без каких-то других вспомогательных вещей. И эта нога взвоет, скажет: стоп, стоп, стоп. Попробуйте все время одной рукой все делать. Завяжите себе один глазик и попробуйте на машине поездить день. И вы почувствуете, вот чего-то недостает. Понимаете? Но Бог так распределил, чтобы нагрузка плавно и соразмеренно ложилась на церковь. И вот Павел говорит: скажите Архипу, не вздумай оставить служение, которое тебе верено. Ты должен этим заниматься. Друзья, многим из нас должно прийти это обличение от Духа Божьего. Если вы возрожденный человек, и вы уже много лет в церкви, и до сих пор думаете: а чем мне заниматься? Мне кажется, что пусть лучше позже задайте этот вопрос и ответьте, чем вообще этот вопрос никогда не задавать. Так Бог поставил и открыл цели для того, чтобы исправлять нас, для того, чтобы наше служение было богоугодным. Третья цель – созидание тела Христова. Мы еще с вами в 12 стихе. Для созидания тела Христова. Я долго здесь не буду останавливаться, здесь достаточно понятное направление, чем мы должны заниматься. Но не созидать свое царствие. Теперь посмотрите на практику нашей жизни. Посмотрите на реалии нашей жизни. Куда мы больше всего денег тратим? Время, сил, возможностей. Мы достаточно давно вместе, и вы понимаете, что я не призываю вас к какой-то монашеской жизни, к образу жизни нищенства какого-то. Я просто хочу, чтобы вы протестировали, чтобы мы протестировали сердце свое. Как много вы молитесь друг о друге, как много вы переживаете о жизни церкви, о ее единстве, о благодати Божьей, то, о чем мы говорим, о созидании. Павел говорит: для созидания тела Господня. Я повторю, братья и сестры, что все, что мы здесь строим и созидаем, все, ради чего мы здесь живем, возможно, это просто... Помните, я вам рассказывал, когда у одних людей, которые жили здесь, за чертой бедности, да, вот скромненько приехали на тот свет, на запад, и работа появилась, и дом появился, и машина, и катер. Вот эта вот группа братьев собрались вместе, и один из них просто вот от избытка сердца заговорили уста. Ох, если бы еще Господь не пришел, хоть лет еще 20-30 пожить вот в таких прекрасных условиях. Но ему сказали: брат, если Господь придет, Он точно тебя оставит, чтобы ты пожил здесь и насладился этим. Вот где сердце человека, там его сокровище. Но это говорит о человеке, пока он не болеет. Если бы он лег на постель, то все эти побрякушки, которыми он себя окружил, они бы точно превратились в черепки какие-то, бесполезные. Понимаете, Павел говорит, вот Божья цель – созидать церковь. Слово «созидать» легче понять, чем совершенствовать, но все-таки я его озвучу. Это строить, возводить, конструировать, что указывает, друзья, на процесс. Я тоже иногда об этом думая, размышляю, а не рискует ли Господь, что Он верил в вот такую вот славную тайну домостроительства несовершенным людям. Когда мы были в Новофедоровке, штукатурили внешние стены, я посмотрел скромно на свой труд, не буду там о других братьях говорить, но то, как я там поштукатурил, думаю, если бы Соломон пришел проверить работу, если бы так его храм отштукатурили, он бы меня казнил. Потому что там, ну, когда приедем туда посмотреть, я вам покажу тот объект, где я штукатурил. Ладно, стена, ее вот пенопластом кто-то может потом закрыть, короедом оформить, и стена будет ровно красивой. Друзья, но созидание церкви – это не камни. Послушайте, что Петр говорит. В первом послании, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя, смотрите, дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом, как живые камни». Вот представьте, если каждый из нас камешек, живой камешек, и он знает, что он должен лежать четко вот в этом месте, а он там не находится, эта стена будет с отверстиями, со сквозняками, неполноценная. Еще одна цель. 13 стих, первая часть. «Доколе все придем в единство веры». Следующая цель Бога для созидания церкви, использования духовных даров в том, чтобы мы достигли единства веры или пребывали в единстве веры. «Доколе все придем в единство веры». Я хочу конкретизировать, о каком единстве веры идет речь. Речь идет о доктринальном единстве, чтобы мы с вами одинаково верили. На прошлой неделе я встретил одного пастора, который рассказал мне о трудностях в их церкви, которые сейчас происходят, и именно которые возникли на доктринальных противоречиях. И они касаются многих вещей, которые до определенного момента, может быть, молчали или не проявляли себя. Например, когда человек пережил возрождение, он уверовал. Возможно, он побыл в какой-то церкви, уехал, потом поменял место работы, потом еще где-то, потом опять вернулся. Он спасенный, он христианин. Но он где-то зацепил какой-то взгляд, что в нашей церкви должно быть вот такое-то служение. Или такое-то определенное духовное дарование, говорение, например, на иных языках. Открывает Писание и говорит, ну вот же, в Писании конкретно сказано, что люди, которые возродились знаком этого, были языки. В этой церкви это не поддерживают. И говорят, докажи, что это библейский язык, и многие другие вещи. И вот начинается напряжение. У этого человека семья, у него свой круг друзей. Сам по себе, возможно, хороший человек. Не конфликтный, не проблемный. Но он не хочет поступиться со своими принципами, которые ему понятны. Другие люди, которые в это не верят, но созидают церковь, чувствуют, что началось напряжение. И потом церковь что? Может разделиться. Возможно, вы не чувствовали, но я тоже на раннем этапе нашей общины вот много вещей испытывал подобных, когда особенно вот молодежь, которая любит поначалу ходить для сравнения, мигрировать по церквям. Пойдут в одну церковь, там оно, ударные установки стоят, да, там много музыкантов, разного вида инструменты, там большущая толпа поющих. Вот. А если еще приглушенный свет, и пустят вот дымок или пар вот этот вот в зале, вот этот эффект эмоций, да, он просто зашкаливает. Приходит к нам, стоит три плющихи, да, три тополя на плющихе. Я не про наших, извините, я про раннюю, нашу церковь. Там тоже были тополя. Они говорят: а что это? Давайте вот, вот так вот, а давайте вот еще что-то. Давайте огня, пламя такое. Я не против эмоций. Конечно, когда мы поем радостные песни, да, с похоронным лицом, но тоже где-то несоответствие того, да? Если мы радуемся о Христе, мы радуемся. Это правда. Оно должно быть в нашем сердце, на наших устах, на нашем лице. Но когда это все, понимаете, полито маслом человеческих эффектов, тут напряжение. Я говорю: друзья, ну, не ломайте то, что вы не строили. Вы считаете, что там вам нравится, вы получаете дозу хорошего настроения. Ну, пожалуйста, идите туда. Никто вас не привяжет за ногу к себе, чтобы вам нравилось то, что мы поем. Но мы поем, исходя из богословия. Мы хотим петь. Не просто песни, которые влияют на нас, но мы хотим петь то, что вытекает из Священного Писания. Мы хотим восхвалять Его. Мы хотим понимать, почему Давид пел, почему он пел то, что он пел, почему пели в ранней церкви, какая роль или участие песнопения, если мы говорим об этом, была в ранней церкви. Все это вытекает из Священного Писания. Но в конце концов оно должно прийти к единству веры. Представьте, у нас есть люди, да, вот, вот в прошлом, допустим, были православные, и кому-то иконы помогали визуально, да, вот как бы обращаться к Богу. Почему бы нам икону не сделать? Распятие Христа, или Марии, или еще какие-нибудь там иконы апостолов. И вот вокруг всего этого может создаться напряжение, потому что в Ефес приходили люди со своим прошлым языческим настолько плотным, что многие из них должны были перестроиться, должны были попасть в руки мастера, который должен был поставить вывих на место, а потом поставить на служение, для того, чтобы он созидал церковь. Не использовал церковь для своих нужд, а созидал ее, чтобы пришли к единству веры. Я хочу, говоря об этом, сказать, что, знаете, друзья, любое другое единство, которое есть в церкви, не основано на доктринальном единстве, рано или поздно рухнет. Церковь не может быть склеена просто вот хорошими теплыми беседами, чаепитиями, походами, поездками, вот, задушевными встречами. Для этого церковь не нужна, для этого Бог не создавал церковь. Я уже который раз говорю, если бы Бог не собрал нас в одно тело, в одну семью, у кого когда были бы причины вот просто собираться вместе, проводить часы вместе? Вы бы меня обходили стороной, если бы знали, да, мой образ жизни. Возможно, я бы обходил вас стороной, потому что многие из вас были бы мне неинтересны. Не было бы у нас общих точек соприкосновения. У меня был бы свой круг друзей, и все. Но сейчас, когда я в теле, и я это, кстати, заметил в момент возрождения, что вот эти вот бедовые бабушки, которые в церкви были, которые вот для меня вообще чужие, стали внутри настолько близкими, что мне хотелось вот в такой церкви, где много пожилых людей, да, такой странной молодежи, больше с ними время проводить, чем со своими родственниками. Потому что с ними было о чем поговорить. Я чувствовал один дух, одну жизнь, одного отца. Я вот даже не мог это поначалу объяснить. Когда собираешься с родственниками, ну вообще просто вот сидим, молчим. О чем говорить? И мне интересна моя жизнь, а мне неинтересна теперь их жизнь. Я им рассказываю то, что мне ценно, они говорят: ну, давай, не будем. И все, и вот по чуть-чуть, и наше единство, оно исчезло. Но единство среди верующих, моего сердца, оно крепло. Вот Павел говорит, доколе придем в единство веры? Понимаете, почему напряжение? Потому что, возможно, мы по-разному верим, по-разному понимаем Бога, по-разному понимаем назначение церкви и по-разному реагируем на то, что слышим. Некоторые люди, которые 2-3 года назад обратились, уверовали, они в духовном своем росте обошли тех, которые 15 лет назад уверовали. Такое случается. Что те титаны веры говорят? Выскочки, лицемеры. Что из себя делают? Ну-ну-ну, поживет, посмотрит или еще что-то. Люди искренне понимают, что написано. Ты был мертвый, теперь живой. Вот для чего ты жив. Вот цель. Созидай церковь. Созидать тело Христа. Изучай Писание и будь един в теле. Я думаю, достаточно даже на этом этапе, чтобы нам подумать, а как обстоят дела с моим сердцем? Открыт ли я для того, чтобы Бог исправлял меня, мой характер, мой язык, мои мысли, мои чувства, мое поведение, мою реакцию, мои устремления, всю мою жизнь, открыт я или нет? Или я постоянно оправдываю себя, защищаю себя, я постоянно живу в какой-то там войне, в баррикаде внутри самой церкви, вечно обижен, вечно недоволен или вечно безмятежен, мне вообще не касается, что здесь происходит. Простите меня, друзья, не хочу за кафедрой, я знаю, что этого делать нельзя. Но посмотрите на наше общецерковное мероприятие. Приходит определенная группа людей из года в год. Субботники, воскресники, понедельники, что бы ни было. Где остальные? Вот вам маленький такой моментик, который говорит о нашем единстве. Чего говорить о доктринах каких-то? Легко вспыхиваем, легко находим какое-то недовольствие. Есть у нас общая цель. Я понимаю, что да, Бог не нуждается в камнях, в молитвенном доме. В этом мы нуждаемся. Но раз мы семья, не получилось один раз, ну, в другой раз, ну, в третий. Но когда систематически не получается, возникает вопрос. Где вы в это время? Я не хочу использовать это место, чтобы уколоть кого-то. Я просто к этой теме о единстве. У всех есть дети, у всех спины болят, всем хочется провести время какое-то, но вот мы договариваемся, определяем какую-то цель осуществить, и нету. Понимаете? Вот здесь нам нужен посвященный характер. Я не говорю сейчас о молитвенном доме, о субботниках, о других вещах, о многих других факторах, из которых маленькие пазлы складывают нашу общую картинку. Вот что бы Христос сказал о нашей церкви? Так как Он говорил о Ефесской церкви через 30 лет после написания послания. Вот что бы Он сказал? Умные, образованные, красивые, достаточные, ничем не нуждающиеся, возможно, но теплые. Потому что чувствуйте себя комфортно. Не знаю, может быть, еще что-то. Друзья, я это отношу к себе. Потому что он не просто к церкви обращается, а к руководителям церкви. И я вместе с вами хочу исполнять то, что здесь сказано. Если мы не поймем, что Бог спас нас для себя, и красота Его жертвы была отдана для нас настолько высокой и ценной, что наше посвящение Ему – это не взаимная отплата, а просто свидетельство благодарного сердца, то, возможно, мы вот где-то пропустили Евангелие. Возможно, вы считаете, что вам мало Христос простил, поэтому мало любви, мало посвящения. Возможно, глядя на неудобного брата или сестру в церкви, вы не думаете, что за него была уплачена такая же цена крови Христа, как и за вас лично. Если вам Бог простил 100%, почему вы цепляетесь к кому-то и 1% ему не можете простить, забыть? Это все от зрелости нашей. Это все от этих деталей. Вы по-прежнему говорите, что Библия скучная книга. Дайте практики, дайте драйва, дайте какой-то жизни. Берите и исполняйте. Вот эти цели. Понимаете дефицит своего характера, посвященности? Скажите честно Богу, Господи, я в Твоих руках. Начни забирать в моей жизни все то, что лишнее. Начни в моей жизни делать те преобразования, которые мне будут во благо, но которые будут во славу Твою. Дай мне помириться с тем, с кем я не могу длительное время найти общий язык. Дай мне этого, то, чего у меня до сих пор нет. Но для одной цели, для созидания Царства Твоего, для единства веры. Следующая цель, мы еще в 13 стихе. Для познания Сына Божия. Я здесь долго тоже не буду останавливаться, но вот смотрите, что Павел говорит. Или как это можно понять? Что, не понимая Христа, друзья, мы никогда не сможем угождать Ему. Для познания – это то, чтобы каждый из нас понимал Его. И вопрос, как Его понимать? Какие пути для понятия? Изучайте Писание. Все Писание Христос говорит, оно свидетельствует обо Мне. От бытия до откровения. Знайте, что Ему нравится, что Ему не нравится. Как в послании к евреям сказано о Сыне Божьем. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Мы должны понимать, что Он любит, а что Он ненавидит. И Его Дух, живущий в нас, Он будет формировать нас. Восхищайтесь Христом. Настолько, насколько наша черепная коробка способна мыслить о Нем. Насколько наш дух способен подняться к высотам созерцания того подвига, что Он сделал для нас. Чтобы оно не было просто каким-то штампом. Чтобы это было на самом деле глубоким переживанием того, что Он мой Господь, Он мой Спаситель. И теперь представьте, когда вся церковь будет на этом уровне разумного понимания Сына Божия. Это будет сильная церковь. Это будет христоцентричная церковь. Это будет церковь именно по своему назначению, потому что это тело Христа. И глава функционирует здесь радостно, правильно, сбалансированно. Шестая цель – духовное возрастание. Давайте мы прочитаем вторую часть 13 стиха и 14 стих. «В мужа совершенного». В меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Посмотрите, как одно вытекает из другого. Познавая Христа, мы никогда не будем младенцами. В этом-то суть наша. Помните послание к Римлянам 8:29? Апостол Павел говорит, что кого Он предопределил, кого Он предузнал, тех и прославил. И вот там незаметно ускользает одна деталь, которая является краеугольным камнем всего этого. Многие люди дискутируют и спорят об избрании, о предопределении, о причинам, о беспричинном, но упускают саму цель, для чего Он нас избрал. И вот что Он там говорит. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть что? Подобными образу своего Сына. Поэтому, познавая Христа, мы будем автоматически возрастать. Вы знаете, что все живое, оно растет естественно. Ему нужно просто условия создать. И Бог их создает. Внутри этого живого организма есть все, чтобы оно росло. А мы очень часто портим, мы мешаем. Вот представьте, если вот эти детки, да, которые у нас в церкви недавно родились, вот маленькие такие, представьте, если им годами не менять обувь. Да, вот один и тот же размер. Вот ему годик, на него одели башмачки. И на следующий год ему опять стараются их одеть. Ну ладно, не будем кости ломать. Может быть попроще, рубашечки. Или штанишки. Смешно, правда? Потому что в соответствии с ростом подбирают и одежду. Если увидеть сегодня взрослого человека, который одет в памперсе и в чем-то таком детском, да, вот с колокольчиками, рюшками, побрякушками, но это странно выглядит. И вот автор послания к евреям говорит, я не могу с вами разговаривать, как со зрелыми людьми, потому что вы просто не проглатываете то, что я готов вам дать. У вас это обратно возвращается. Вы считаете это чем-то таким недосягаемым для вас. Почему? А потому что зубики ваши не туда растут или до сих пор их еще нету. Не так сформированы. Вы молоко потребляете. Но вы должны вырасти. Он говорит, вы по времени вашего спасения должны быть кем? Учителями. Замечаете незаметную мысль, что каждый новообращенный, он должен двигаться по этой цели, о чем мы сейчас с вами говорим. Бог его исправляет, потом дает служение, потом дает рост, познание Христа, созидание Царствия Божия. В конце концов приходят новые люди, и он уже их учит. А не человек, который 20 лет во Христе, сосед его нечаянно уверовал, приводит в церковь, пастору дает, ну возьми, позанимайся с ним. А ты зачем? Ты для него это просто доктор богословия. Ты все знаешь и все можешь, чтобы наставить этого человека. И вот эта вот цепочка преемственности, влияния, передачи истины, она не прекращается. Но когда мы не знаем элементарных вещей, то вот нужно молоком кормить. Вот этого ребеночка, который стал уже взрослым дядькой, с бородой, да, вот крепкий физически, а духовно ноль. Я хочу сказать, друзья, да, что мы никогда не достигнем вот стопроцентного духовного совершенства. Это наша цель. Мы должны туда двигаться. Но я хочу сказать, что мы должны быть настоящими внутри. Мы должны быть вот теми, кто мы есть, когда Бог нас возродил. Просмотрите свою жизнь, да, вот как Бог вас изменил. Не сравнивайте себя с другими, сравнивайте себя с самими собой, что в вашем сердце произошло. Что касается самого Павла, я просто дам вам ссылку, Филиппийцам 3 глава, с 13 стиха. Он говорит, я стремлюсь к цели, я не почитаю себя достигшим. Я понимаю, что я несовершенный, но у меня есть цель. Я стремлюсь к тому, чтобы познавать Христа. Я стремлюсь к тому, чтобы моя духовная жизнь возрастала максимально настолько, насколько возможно несовершенному человеку. И это цель. Несколько слов, 14 стих. Посмотрим на признаки незрелого человека, признаки вот такого духовного младенчества. Павел говорит, смотрите, это колеблющиеся люди, дословно, подобно волне. Вот волна, которая постоянно в движении. Вот так вот незрелые люди, подобно волне. Они шаткие, они не твердые. Они не уверены. Что он еще говорит? Увлекающиеся, или тоже дословно, носимые ветром, подобно сорванному листочку, его движение зависит от силы ветра или направления ветра. Это люди, легко поддающиеся духовным шарлатанам. Кстати, в этом тексте сказано достаточно интересные такие слова Павел подобрал. Чтобы вы не были более младенцами, смотрите, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Вот по лукавству людей. И вот слово по лукавству людей, по способности обманывать в игру, в кости. Вот если вы видели наперсточников, да, вот если помните, да, в 90-е годы были. Как только вы захотели заработать с ними деньги, у них отобрать их кровное, 100% вас обдурят. 100% вы останетесь без денег. Вот это вот махинаторы такие. Павел говорит, что есть духовные такие наперсточники, которые скажут вам на ухо, если ты не говоришь на иных языках, ты не возрожден. Если ты не поехал на семинар Трис Диас, если вы слышали, то вы понимаете, о чем я говорю. Если нет, я потом вам расскажу. Ты не обретешь духовной силы. Если в твоей жизни не будет каких-то особых переживаний, ты не сможешь служить Богу. А мы понимаем, что у нас всегда есть переживания, мы всегда видим какой-то недостаток в себе. И вот когда нам предлагают что-то, мы клюем, или, по крайней мере, есть мысль такая: о, может быть, на самом деле это пробуждение будет в моем сердце. Но я знаю, что после таких семинаров люди приезжали с ненавистью к церкви, потому что 3 дня, когда они выезжали на семинары, там им в буквальном смысле слова еду в постель приносили. О них молились, им вот плясали вокруг них, им мыли ноги, показывали фильмы, вот общались, читали Писание, что угодно. И они за эти 3 дня приезжали и говорили: вот это любовь, вот это христианская любовь, в церкви такого нет. И они начинают церковь шевелить изнутри, а этого нет. Ну, 2-3 человека с ним поедут еще. Но на этой игле, на этой капельнице нужно сидеть постоянно. Но так не происходит. Есть реалии. Я привел маленький пример. Но смотрите, что Павел говорил, наставляя Тимофея. 2 послание, 4 глава, с 3 стиха. «Будет время». Павел уверен был, что придет это время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые что? Стили был слуху. Лесть впрыскивали. Говорили о твоей самооценке, говорили о тебе, какой ты классный, о том, что Бог умер за тебя, чтобы ты еще лучше стал. От истины отвратят слухи, обратятся к басням. Но духовно зрелый, он не попадется на эти удочки. Духовно зрелый человек, который во Христе, в Писании, он очень четко понимает, что такое духовный рост, духовные дары, взаимоотношения внутри церкви, многие другие вещи. Какие сегодня крючки висят где-то там, чтобы поймать вот верующих людей, особенно попадают духовно незрелые? Психология. Всякий гуманизм, да, который направлен на процветание, на преуспевание, на крутость какую-то, на известность. Люди ведутся. Кто-то в другую крайность впадает, в аскетизм, в мистику, в оккультизм, многие другие измы. И людей просто сносят, но сносят вот этих вот неутвержденных, колеблющихся, ветром носимых. Ну, последняя цель. 15-16 стих. В конце концов, круг должен замкнуться и все прийти. Вот эта цель – гармония в теле Христа. Первое, о чем здесь Павел говорит, как выражается эта гармоничность в теле Христа, дословно цитирую: «являть истину в любви». Наш текст не совсем вот точно переведен, но «истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос». Дословно сказано, но являть истину в любви. Кстати, духовно незрелые люди, они пытаются отделить эти два понятия или два этих явления. И вот получается тоже крайности. Либо это вот такое, знаете, махровое законничество, когда только истина, и это истина, я умру за истину. Если ты поступаешь не по истине, я тебя растопчу, я тебя проведу через процесс Матфея 18 главы дисциплины, и вот потому что вот истина. Другая крайность – сентиментальная любовь. Надо любить, надо прощать, надо. Но эта любовь без истины, она превращается во что? Во вседозволенность. Вот посмотрите, Павел, будучи движим Духом Святым, он понимал, что невозможно отделить одно от другого. Невозможно. Как соль состоит из натрия и хлора, да? Вот одно, каждое само по себе яд. Но когда оно вместе, соль – добрая вещь. А любовь и истина тоже невозможно их отделить друг от друга. Когда они вместе, это соль, это жизнь. И вот Павел говорит, в церкви должна быть гармония. Являйте истину в любви. Вы не можете быть едиными любой ценой, идя на компромисс с истиной. И вы не можете утверждать истину без любви. Если хотите примеры, смотрите на жизнь Христа, на жизнь Павла и других апостолов, как они проявляли, утверждая истину, но были движимы любовью. Шестнадцатый стих. Проявлять взаимозависимость. Вот это вот осознание того, что я не сам по себе. Тут слишком сложный такой у Павла пируэт его мысли, да, он говорит, одно тело, оно все тело, оно составляемо и соединяемо взаимоскрепляющими связями. Смотрите, на что я хочу обратить внимание. При содействии в меру, опять-таки, каждого члена церкви, все люди участвуют в этом едином движении жизни. И чтобы вас не утруждать, я просто хочу вам дать ссылку 1 Коринфянам, 12 глава, где Павел очень подробно описывает взаимозависимость тела. Руки, ноги, нос, уши, пальцы, локти, суставы. Невозможно тело отделить. Если люди не понимают духовных образов, то, по крайней мере, он говорит о физическом, о теле, где люди понимают, да, мизинчик отличается от уха. Но они настолько помогают иногда друг другу, что когда он заболит, ухо слышит, куда идти, глаза показывают, куда эти ноги помогают. И не буду дальше развивать эту мысль. Это жизнь в теле. И вот оно должно замкнуться. Это цель, чтобы в теле Христа была гармония. Теперь, друзья, несколько минут. Какие средства Бог использует для того, чтобы духовные дары, которые Он нам дал, они работали внутри нас, и чтобы мы возрастали? Одно средство, которое зависит от нас, как мы будем пользоваться этим ресурсом. Два средства, которые от нас не зависят, и Он у нас не спрашивает. Итак, первое. Это испытание нашей веры. Кстати, мы на домашней группе только закончили видеосеминар по испытанию веры. Вот. И, кстати, этот текст, который я хочу привести сейчас, он вот, очень свеж в моем понимании. Иакова, 1 глава, 3-4 стих. Смотрите. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были, вот это слово, совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Если вы попали в полосу каких-то испытаний или просто всю жизнь не выходите из них, это затяжные какие-то испытания, помните, что именно в этот процесс Бог делает вас совершенными. Помните, я вам рассказывал историю, как папа учил своего сына плавать? Когда к бассейну подвел к краю и сказал, сынок, запомни две вещи. Первое, я тебя очень люблю. Второе, ты не утонешь. И толкнул его. Помните, две вещи. Бог нас очень любит. И когда Он нас помещает в какие-то испытания, мы не погибнем. Но у Него есть цель. Вас постигло искушение, к вам пришли испытания, к вам пришли трудности, но верен Бог. И вот в этой верности Он желает, чтобы мы были совершенны, и это слово во всей полноте были целостными, неразбавленными, не были двоедушными, с двоящимися мыслями, что в тексте сказано. И второе, через страдания. Мне сегодня хотелось бы посмотреть, когда мы пели «Я готов с тобою страдать», мы пели. Вы все пели? Вы уверены, что вы правильно пели? Даже если вы вот так палец держали во время пения, но пели, не поможет. Даже если вы не пели, Он это сделает. Послушайте, 1 Петра 5:10. «Бог всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Вот это слово «да совершит вас». Он сделает вас пригодными к служению. Но для этого нужны страдания. А Он определит место, время, дозу, температуру, глубину, ширину, продолжительность. Он это сделает. Некоторые из нас почувствуют руку Отца. И Он это милостиво будет делать. Этот процесс нескончаемый. Но поймите, что работая с нами, Он не пытается просто поиграть с нами, причинить нам какую-то боль. Он желает, чтобы этот красивый инструмент, чистый сосуд, мог быть в деле употребляем для Его славы. И третье средство, через которое Господь действует, это Слово Божие, через Писание. Это тот фактор, который лежит на нас, как ответственность. 2 Тимофею 3, 16-17. Вот что Павел говорит. «Все Писание богодухновенно, оно полезно, оно научает, оно обличает, оно исправляет, оно наставляет в праведности». И вот 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, чтобы мы занимались всяким добрым делом, богоугодным, смотрите, какой кропотливый труд совершает в нас Дух Святой. Возьмите и исполняйте. Нам цели понятны. Будьте готовы к тому, когда будут испытания, когда будут какие-то скорби. И держите всегда на поготове меч духовный, чтобы вам, всем нам, быть вот этими слугами Христа. Хотелось бы мне посмотреть на Ефесскую церковь. Когда у них начался откат? Когда эта сила стала ослабевать? И причины почему? Возможно, потому что они стали забывать цели. Когда мы не знаем, куда идем, какая нам разница, куда идти, да? Но если мы знаем, куда идем, у нас есть эта карта, которую Бог нам открыл. Для меня это благо, мои глаза открыты. Мы знаем, что Он от нас ожидает и куда мы должны двигаться. Я думаю, что достаточно на этом. Давайте мы совершим молитву. Отец наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты нам оставил, за Слово Твое, которое просто, доступно, понятно, которое богато истинами, которое открывает Твой замысел, Твой внутренний мир, который недоступен для неверующих людей. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, живущего в нас, который помогает нам исследовать Писание, который помогает нам, Господи, быть во свете истины и быть обличаемыми за то, что мы пренебрегаем Твоими целями, Твоей волей, Твоим словом в своей жизни. Многие из нас очень медленно растут. Причина в непослушании, причина в пренебрежении вот этим ясным Писанием. Господи, исправляй нас. Я в том числе нуждаюсь в особой степени, чтобы Ты производил во мне перемены. Чем ближе я познаю Тебя, тем больше я вижу вот всего того гадкого, неискупленного, порочного, плотского. Господи, я нуждаюсь в праведности Христа, в Его заслугах, в Его славном труде, в Его силе, которая способна изменять жизнь. Благослови всех нас, чтобы наша церковь была известна церковью, любящей Тебя, стоящей твердо на позициях Писания, известна зрелостью, известна единством веры и стремлением прославлять Тебя и созидать Царствие Твое. Сейчас, Отец, благослови всех нас, чтобы мы исполнили заповедь Твою от чистого сердца, чтобы мы могли снова пройти этот путь в Гефсимане, на Голгофу, увидеть нашего Господа, страждущего, который умирал за церковь, умирал за каждого из нас, который воскрес для нашего оправдания, который собрал нас вместе, чтобы мы всю свою жизнь посвятили Тебе. Благослови нас. Пусть Тебе будет слава, вечный, праведный, милостивый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я хочу кратенько напомнить,